Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Переговоры об окончании войны России против Украины в Берлине были продуктивными, говорят их участники. Но согласится ли Москва на согласованный с Киевом и Европой план президента США Трампа? Почему именно сейчас война может закончиться? Какую роль играет Германия и чего ждать в 2026 году? Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. Таких интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими лидерами, как в середине декабря в Берлине, не было с начала масштабного российского вторжения в Украину. Стороны согласовали большинство пунктов так называемого «мирного плана» президента США Дональда Трампа. Один из самых острых вопросов территории остается открытым. Речь идет о подконтрольной Киеву части Донбасса, которую Россия требует как условие для перемирия. На связи из Киева немецкий политолог, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. Андреас, добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Спасибо за ваше время. Андреас, как в Киеве оценивают итоги берлинских встреч президента Зеленского с американской делегацией, с европейцами? Каковы шансы на скорый мир?
Ну, я не могу тут за весь Киев говорить, но я думаю, есть просто с самого начала скептицизм касательно всех этих переговоров, потому что нет причин для Путина пойти на какие-то компромиссы, уступки. И на этом фоне, по крайней мере, вот эта американская-российская часть этих переговоров не имеет смысла. С другой стороны, эти контакты, которые сейчас интенсивные, тоже в связи с этими переговорами между Украиной и европейскими, и другими европейскими странами, они важны. И они консолидируют такую общеевропейскую позицию Украины, Германии, Франции, Италии и так далее. И вот это последнее декларация вот, в связи с Берлинским саммитом, она, в принципе, хорошая программа для общеевропейского действия.
Андреас, канцлер Германии Фридрих Мерц, подводя итоги этих переговоров, сказал, что есть реальный шанс на мир, хотя и небольшой. То есть он использовал такое сравнение, сказал, что, мол, это растение еще очень маленькое, слабое, можно сказать. «Diese Pflanze ist noch klein». Вы разделяете его осторожный оптимизм?
Да, я бы тоже где-то так выразился. Все тут, в принципе, зависит от общих действий Запада и, в частности, США. Если бы США изменили свою политику и ввели бы санкции или просто бы последовательно бы воплощали уже существующие санкции, скажем, те, которые сейчас были введены против Роснефти и Лукойла, если была бы поставка крылатых ракет «Томагавк» и такого рода действия, тогда это все могло бы чем-то закончиться. Но пока вот как-то таких решительных действий нет. Хорошо, что вот были, по крайней мере, анонсированы эти санкции против Роснефти и Лукойла, но там все зависит от последовательности, как я уже сказал, их воплощения.
А на какие компромиссы может пойти президент Украины Владимир Зеленский, а на какие нет? То есть все сейчас смотрят на Киев.
В принципе, это знакомо. Это вот полгода назад Зеленский согласился с тем, чтобы заморозить просто сегодняшний фронт и сделать ее контактной линией во время перемирия и просто перестать стрелять без каких-то условий. Ну и сейчас второй сигнал тоже появился, что Украина не будет больше требовать скорого вступления в НАТО. Хотя тут проблема Зеленского в том, что это записано в Конституции, и я не вижу, что можно было бы собрать большинство депутатов Верховной Рады для того, чтобы там требуется абсолютное большинство, чтобы изменить Конституцию и убрать эту статью про вступление в НАТО.
А что с территориями, вот это, которые еще контролируют Киев, которые требует Москва без боя? Насколько там у Зеленского есть поле для маневра, скажем так?
Я думаю, там нет поля для маневра. Это была вот вся эта идея, чтобы там какие-то территории менять. Она была в 24-м году актуальной, когда Украина контролировала российскую территорию. Тогда можно было бы, скажем, войска убрать из Курской области, а в ответ там что-то, Россия бы на что-то согласилась. Тогда это имело смысл, но сейчас просто требовать, чтобы Украина там свои войска выводила из украинской территории, это скандал. И мне кажется, недостаточно скандализируется вот это требование в западных СМИ, как такое можно требовать. Это, ну, противоречит просто всем правилам там международного права, ООН и множество других там соглашений.
А как долго президент Зеленский может сопротивляться давлению президента Трампа?
Ну, я думаю, тут даже не дело в Зеленском. Ну, во-первых, он бы сам и бы не хотел, но ни один украинский лидер не может отдать просто так территорию. Это было бы, может быть, в этом и смысл всей этой российской кампании или этого российского требования, чтобы Украина отдала территорию, потому что в Москве знают, что это бы вызвало беспорядки в Киеве, скажем, или в Украине в целом. Поэтому тут, я думаю, тут есть даже такое мнение, что, ну, лучше мы эти территории в бою потеряем, чем мы бы отвели бы свои войска.
Это мнение большинства украинцев, что лучше не отдавать их без боя, а продолжать воевать за них?
Да, там есть опросы, которые об этом говорят, что вот большинство против передачи каких-то территорий.
Вот, кстати, в Германии был опрос совсем недавно телеканала ЦДФ, и в Германии общественное мнение раскололось почти поровну. 44% считают, что Киеву стоит уступить территории в обмен на мир или перемирие. Хотя там не уточняется, что именно имеется в виду. А 42% немцев считают, что нужно продолжать за них воевать. А в Украине большинство считает, что правильно продолжать воевать.
Ну да, если бы меня спросили, должен ли для моего спокойствия мой сосед отдать свой кошелек, я бы, может, тоже согласился с этим, если у меня будет после такого компромисса, как бы более спокойная жизнь, но отдать свой собственный кошелек я бы, может быть, не стал. Поэтому такого рода опросы, мне кажется, даже не имеют смысла. Стоило бы спросить немцев, какую немецкую территорию они бы готовы отдать России для мира в Европе.
А что с выборами президента Украины, которые невозможно провести во время войны, когда действует военное положение, но, тем не менее, об этом говорил президент Трамп, это было записано в изначальном мирном плане, который был опубликован в СМИ, вот эти 28 пунктов, очевидно, он сохранился еще после того, как европейцы с украинцами сократили его до 20 пунктов. Зеленский сказал, что он готов, но вот по вашим оценкам, как скоро вообще и от чего это будет зависеть, может Украина провести президентские выборы?
Ну, как только будет перемирие, более-менее стабильное, или даже, скажем, война низкой интенсивности, то, что было до 2021 года, тогда же были вот президентские и парламентские выборы. Тогда бы и подготовка выборов бы началась. Ну и там есть спор между экспертами, сколько бы понадобилось время. Я думаю, там минимум полгода понадобилось бы время, чтобы это подготовить. И тогда бы это состоялось. Это требование самого украинского общества.
Но Зеленский сказал 60-90 дней. То есть это нереально.
Это очень оптимистично. Это, я вот тоже писал доклад по этой теме и спрашивал экспертов, и читал литературу касательно вот этого срока. Просто, так сказать, ситуация такая сложная, что там регистрацию и организацию вот этих выборов, она требует большего времени. Если бы не было бы всех последствий войны, тогда да, можно было бы через 60 дней и провести выборы. Но сейчас ситуация такая, что, наверное, чтобы все участки создать за пределами тоже Украины, понадобилось бы больше времени.
Допустим, выборы состоятся. Зеленский пойдет на них и проиграет?
Я думаю, да. Если он пойдет на выборы, скорее всего, он проиграет. Вот эти события лета и осенью с этим законом касательно антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, а потом вот этот коррупционный скандал вот с этим Миндичем, который совладелец квартала 95, это компания Зеленского, они очень повредили репутации. Они как бы тоже, вот все эти события, они в таком противоречии с компанией, с которой в 19 году Зеленский пришел власти, что это, в принципе, подорвало вся легитимность этого якобы нового политика, который, оказывается, не такой новый, а просто поменял старые коррупционеры на своих новых.
А изменится ли курс Украины в отношении России, в отношении этой войны, если президентом будет не Зеленский, кто-то другой?
Скорее всего, политика будет более жесткой, и в этом и весь парадокс требования этих выборов со стороны, скажем, Трампа и даже России, я бы сказал. Там есть, видимо, в этих вот российско-американских переговорах такой миф, что если будут выборы, то придет какой-то более пророссийский политик. Но я думаю, будет как раз наоборот. Скорее всего, придет военный, и будет много военных в парламенте, и позиция Украины будет более жесткой.
А как в Киеве видят роль Германии вообще вот в нынешних переговорах? Насколько Фридрих Мерц воспринимается как такой лидер в Европе по вопросу помощи Украине? Или как один из тройки вместе с Макроном, президентом Франции, Стармером, премьером Британии?
Ну, Мерц сейчас стал, по крайней мере, в Украине, в Германии, к сожалению, нет, одним из самых популярных политиков, потому что действительно он сейчас занял такую однозначно проукраинскую позицию и, в общем-то, озвучивает идеи, которые очень близки вот тому, что здесь в Киеве думают. Ну, например, вот это сравнение с 38-м годом, с судетскими там территориями, и что поэтому и нельзя Украине отдавать какие-то территории. Германия сейчас имеет хорошую репутацию в Украине, и все как бы повернулось наоборот. 5 лет тому назад было так, что Америка была тут главным другом, считалось, Украины, а Германия скорее с опасением относились, а сейчас все наоборот.
Украинцы простили Мерцу, что он обещал дать ракеты «Таурус» и не дал?
Ну, это такой сложный вопрос. Мне это тоже все время задают вопрос журналисты, почему эти ракеты не появляются. Я это объясняю тем, что, увы, немецкое общественное мнение против этого. И пока это общественное мнение не изменится. Нет, я не думаю, что это играет такую роль, потому что люди все-таки видят, что Мерц старается как бы компенсировать это другими формами сотрудничества. И, видимо, и многие украинцы понимают, что это для Германии такой чувствительный вопрос.
Тогда под конец прошу прогноз на 26-й год. Два сценария. Пессимистичный и реалистичный.
Пессимистичный — это будет, конечно, скажем, сокращение, дальше еще больше сокращение американской помощи для Украины. Тут, насколько я понимаю, самый сложный вопрос – это вот разведданные, которые Украина пока еще получает от США. Они важны для украинской армии. И тогда действительно тут может опять подвинется фронт в сторону, скажем, Киева. Это такой был бы пессимистичный сценарий. Сейчас такое впечатление, что, скорее всего, все останется вот в том положении, которое сейчас мы имеем. То есть будет некое движение на фронте в ту или иное направление, но не будет принципиального изменения.
То есть война продолжится, перемирие, о котором говорят в Германии, в СМИ, общество ожидает, здесь в Европе тоже ожидает перемирие, окончание войны. Это все несбыточная надежда.
Ну, в данный момент это скорее театр, вот эти переговоры. Это театр для одного зрителя, для господина Трампа, чтобы удовлетворить как бы его запрос на такие переговоры. Но это пока ничего не приводит, хотя вот есть этот вот вторичный, я бы это так назвал, эффект сближения между Западной Европой и Украиной. Если, скажем, санкции изменятся, если ситуация с оружием изменится в лучшую сторону для Украины, тогда переговоры имеют смысл, тогда, может быть, будет перемирие.
Спасибо, Андреас Умланд, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Спасибо. Добрый день, Джон Хёрбст, эксперт американского центра Atlantic Council, бывший дипломат. Добрый день. Hello.
Добрый вечер.
Амбассадор, после берлинских переговоров по Украине канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожный оптимизм. Он сказал, что существует реальный, хотя и слабый шанс на мир – окончание войны России против Украины. Насколько мы близки сейчас вот к окончанию этой войны или хотя бы к перемирию?
На жаль, мы далеко от мира. И последние шаги, особенно с Вашингтона, удаляют нас и Трамп самого от своей цели прочного мира.
А что именно? Почему?
Потому что мы знаем, что переговорщик для Трампа Хорц интересуется новыми уступками Кремля. И поэтому Кремль считает, что ей не нужно делать никакие уступки, чтобы достичь мира. И они угрожают не только Украину еще военными операциями, но даже Европой какими-то военными ход с провокациями, потому что они не дают Путину то, что он хочет. И это он хочет, чтобы Зеленский отдал стратегическую территорию на западе Донбасса, которую российские войска не могли завоевать.
Президент Зеленский пойдет на это? Что бы вы ему посоветовали?
Он не пойдет, потому что для Украины это очень опасный шаг. Опять, западный Донбасс, я имею в виду Славянск, Краматорск и другие города, они хорошо, это хорошая почва для защиты страны. И если бы Россия получала эту территорию, было бы гораздо легче потом завоевать весь левый берег реки Днепро.
Некоторые американские эксперты, например, Томас Грэм из Совета по международным делам, Council on Foreign Relations, утверждают, что именно сейчас самое время закончить эту войну. Они считают, что вот настал момент. А как вы считаете?
Ну, там, конечно, он хорошо знает о России, и у него многие друзья в Москве, несмотря на российскую агрессию против Украины. Поэтому, на мой взгляд, он не совсем реально смотрит на то, что Путин делает. И Путин хочет, он не хочет мир, он хочет Украину. И он считает, что сейчас Запад становится еще слабее, и он может достичь своей цели, опираясь именно на слабость на Западе.
А эта слабость на Западе, она в чем проявляется? Это слабость США или слабость Европы в первую очередь?
На мой взгляд, Трамп сам хочет прочный мир. Он не хочет мир, который дает Путину еще возможность захватить всю страну или почти всю страну Украины. Но когда его переговорщики, гешики, дают такие предложения, чтобы отдать Западный Донбасс России, чтобы употребить замороженные активы Кремля, употребить их в угоду Кремля, а не в угоду Украины. Когда они готовы делать ограничения на военные элементы Украины, а не на военные элементы России, это все подарки для Путина, подарки для агрессора. И поэтому Путин считает, ему не нужно дать никакие уступки. И это опасно. Опасно для самого Трампа, потому что он хочет прочный мир, не так называемый мир.
Один из самых важных вопросов для Украины – это гарантии безопасности со стороны США и Европы. Какими они могут быть? Вот что реально?
Ну, если бы Трамп был готов дать гарантии Украине, чтобы если российские войска появились, например, в Западном Донбассе, и если бы российские войска начали еще раз атаковать Украину, и мы готовы, США готова защищать Украину, это может убедить Зеленского делать еще уступки. Но пока мы не знаем, готов ли Трамп пойти на это. Мы знаем, что Мерц говорит, что Америка сейчас готова делать что-то важное, но мы не знаем именно точно, что Америка готова делать.
Мы постоянно слышим, что Украине обещают гарантии, сравнимые или похожие на пятую статью договора НАТО. Это красивые слова или что за этим стоит? Или за этим стоит реально обещание Соединенных Штатов и других европейских стран поддержать Украину военным путем?
Мы пока не знаем, но, на мой взгляд, Мерц серьезный человек. Поэтому, если он говорит, что он видит прогресс по этому вопросу, наверное, есть какой-то прогресс. Но мы знаем, что Трамп готов давать какое-то обещание, даже посылать документ Конгрессу. И это тоже это уступка в сторону Украины. В сторону Украины. Это хорошо. Но мы даже это не знаем. Что это значит? Это просто какая-то резолюция, которую он посылает Конгрессу, и это договор. Это имеет юридический элемент. Да? Значит, мы должны по этому документу защищать Украину по-настоящему. Но мы не знаем. Опять, именно условия этого. Пока мы не знаем, трудно сказать, стоит ли это.
Президент Трамп позиционирует себя как посредник, а не как партнер Украины. И в Европе очень многие считают, что он на стороне России на самом деле теперь. Так ли это?
У меня есть коллеги, которые также считают, что Путин готов дать Путину Украину, да, как подарок. Я сам с этим не согласен. На мой взгляд, неоднократно говорил, что его цель – прочный мир. Не мир, который Путину может потом, как сказать, бросаться и взять еще Украину. Поэтому если эта позиция настоящая, и на мой взгляд, это настоящая позиция Трампа, то в конце концов он не будет инструментом Путина, чтобы достичь Украины. Значит, чтобы Путин взял под свой контроль Украину. Но другие со мной не соглашаются. Посмотрим.
А вот то, что Трамп посредник, да, сейчас фактически, может быть, это
Да.
неплохо? Может быть, именно это поможет Путину пойти на какие-то уступки, раз Соединенные Штаты уже не партнер Украины?
На мой взгляд, мы были и мы должны остаться партнерами Украины. Но то, что Трамп так и представляется, это сам не проблема. Но на самом деле, если бы мы были по-настоящему посредником, мы не дали бы Украине каждый день военную разведку. Да? Это шаг, это не шаг посредника, это шаг друга, союзника или партнера. Поэтому даже, опять, это слова не совсем аккуратно, правильно характеризуют отношения между Киевом и Вашингтоном.
То есть, если я вас правильно понял, тот факт, что США не дают Украине оружие, а продают его, но передают данные разведки, говорят о том, что они остаются партнером Украины. Так?
Да. На мой взгляд, было бы хорошо, было бы в интересах Америки отдать Украине оружие. Но хотя это было бы лучше, если бы мы готовы продать у Европе, и Европа передает Украине это оружие, это неплохо. Это может работать.
США сейчас говорят, что могут ввести дополнительные санкции против России, если не будет достигнуто соглашение об окончании войны или хотя бы о перемирии. Насколько это реально?
Но я этого не исключаю. Если бы Трамп стал агентом мира, да, мирного договора, то это в его интересах, что обе стороны соблюдали этот договор. И поэтому нужно будет инструмент, чтобы, как сказать, дать тем, которые подписали этот договор, выполнить или соблюдать договор. И это включает, конечно, санкции.
Один из наиболее чувствительных вопросов – это присутствие иностранных войск в Украине. Европейские страны говорят, что готовы на это пойти, Россия говорит нет. Но может ли Москва изменить свою позицию, как вы думаете?
На мой взгляд, Путин не готов делать ни один настоящий уступок, пока он считает, что Запад, и особенно Вашингтон, готов делать мир без российских уступок. Но если бы мы дали Путину понять, что ему надо делать настоящий мир, и если он не готов, мы его нажимаем, то, может быть, Путин пойдет на настоящий мир.
Тогда такой вопрос. Вот сколько процентов вы бы дали, что в следующем году, в 2026 году, война закончится? Вероятность.
Вероятность, ну, может быть, 10%, не больше, наверное, меньше, чем 10%. И опять, если бы мы энергично и умно, мы, американцы, энергично и умно развивали свою политику, начали по-настоящему сильно нажимать, может быть, через год мы можем делать, можем завершить с правильными условиями этой войны.
Спасибо. Джон Хербст, эксперт Atlantic Council в Вашингтоне. Thank you. Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на Ютубе, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.